эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Слишком открытое небо». Вашингтон не считает целесообразным обеспечить вооруженные силы Украины боевой авиацией. Готов на все ради Миши, что обещает новый лидер оппозиционного «Единого национального движения». И, наконец, в Цхинвале готовится к регистрации новых партий. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ehokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву истребители F-16. На вопрос журналистов, поддерживает ли он идею дать Украине самолеты, Байден ответил «нет», передает агентство France Press. Позже официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя заявление Байдена, сказал, что Вашингтон уже поставляет Киеву достаточно вооружений. 26 января советник Байдена по безопасности Джон Файнер сообщил, что в Вашингтоне не исключает возможность передачи Киеву истребителей F-16. В тот же день представитель Пентагона Сабрина Сингх подтвердила журналистам, что вопрос о таких поставках не собираются снимать с повестки, подчеркнув при этом, что украинским пилотам потребуется долгое обучение для использования F-16. Вопрос поставок истребителей Киеву начал обсуждаться после того, как на прошлой неделе была одобрена отправка Украине танков западного производства. Украинские военные заявляли, что им нужно около 180 истребителей. О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 говорили и Нидерланды, и Польша. 30 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава готова передать Киеву истребители F-16, но только в полной координации с НАТО. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия не применит ядерное оружие, даже если украинские войска продолжат наступление и войдут в аннексированный Крым. Об этом Буданов сказал в интервью Washington Post. По его словам, Украина сделает все, что к лету нынешнего года восстановить контроль над Крымом. Явные и скрытые намеки российских высокопоставленных деятелей на возможность применения оружия массового поражения против Украины Буданов назвал тактикой запугивания. «Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к ее распаду. И они это очень хорошо знают», – сказал глава ГУР. Подробности о том, как Украина, по его мнению, могла бы выбить российских военных из Крыма, он не назвал, однако выразил убежденность в том, что Крым нам вернут, конец цитаты. Говоря о развитии событий на фронте в ближайшее время, Буданов отметил, что считает маловероятным наступление российских войск с территории Белоруссии. По его мнению, российские военные сосредоточат свои усилия на Донецкой и Луганской областях. Именно там сейчас идут основные бои, причем украинские войска, как правило, находятся в обороне. Глава Российской оккупационной администрации украинского Мелитополя Галина Данильченко сообщила о возвращении улицам города прежних исторических названий. Например, улицы Ленина, Крупской, Дзержинского, Ворошилова, Орджоникидзе, Чапаева и других деятелей Советской революции и власти. По словам чиновницы, решение было принято в связи с многочисленными обращениями горожан и в целях восстановления исторической справедливости.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство диаспоры Израиля опубликовало ежегодный отчет об антисемитизме в 2022 году в мире. Авторы документа отмечают, что в целом в мире число случаев проявления антисемитизма снижается, но в ряде стран наблюдается рост. Составители документа, в частности, отмечают рост антисемитских заявлений и публикаций в соцсетях в США и странах бывшего Советского Союза в первые дни после российского вооруженного вторжения на территорию Украины. Авторы авторы проанализировали 55 тысяч записей с антисемитским контентом в соцсетях с 15 февраля по 28 марта прошлого года. Составители отчета обращают внимание на рост сообщений с контентом, направленным против евреев в украинском и российском сегментах интернета. Авторы пишут, что нападение России неоднократно использовалось крайне левыми активистами для демонизации Израиля. Активисты проводили параллели между положением палестинцев и украинцев. Кроме того, Израиль необоснованно, по мнению авторов доклада, критиковали за отказ от поставок оружия Киеву без упоминания другой, оказываемой с самого начала войны помощи Украине. На постсоветском пространстве рост юдофобии зафиксирован в Армении, пишут составители доклада. По мнению экспертов, по всей видимости, это произошло из-за военной помощи, которую Израиль оказывает Баку на фоне конфликта вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Один из главных музеев России, Третьяковская галерея в Москве, получила от Министерства культуры письмо с требованием отчитаться по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок галереи в соответствии с духовно-нравственными ценностями. Об этом сообщает Moscow Times. Копия письма есть в распоряжении редакции. Поводом для проверки стала жалоба в Минкульт посетителя музея Сергея Шадрина. Он считает, что экспозиция Третьяковки противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Зритель нашел в залах музея произведения, по его мнению, имеющие признаки деструктивной идеологии, которые заставили его испытать негативные чувства. К таковым он отнес ряд произведений художников второй половины XX века, в которых есть сцены похорон, запойного алкоголизма и волюнтаристские интерпретации. В частности, он упоминает полиптих «Тайная вечеря» из 13 частей, подчеркивая, что не смог понять, кто на этих картинах является Иудой.
С международными новостями была Кэти Бутюришвили. Она вернется с региональным выпуском в студию в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Президент Байден отрицательно ответил на вопрос предоставления Украине американских боевых самолетов. Тем временем Россия продолжает наращивать ресурсы для нового наступления. И промедление с поставками вооружений может обернуться серьезными проблемами для Украины. Владимир Унанян с подробностями.
Президент США Джо Байден высказался предельно ясно и лаконично. Украина не получит американские боевые самолеты F-16. За ответом «нет» не последовало никаких разъяснений. Это пришлось сделать координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби.
Я могу сказать, что многие вооружения уже поставляются и будут отправлены в ближайшие недели и месяцы. Это те виды вооружений, которые, как мы ожидаем, будут иметь решающее значение для оказания помощи украинцам в боевых действиях сейчас, в зимнее время, а также весной.
Пентагон подтвердил, что более 60 предназначенных для Украины БМП «Брэдли» уже на пути в Европу. Судно с этим грузом вышло из порта Норт-Чарльстон 25 января. В Киеве со своей стороны озвучили количество танков, которые ВСУ получат в рамках первой волны поставок тяжелых вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримують...
В первой волне вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Леопард 2, Челленджер 2, М1 Абрамс и очень рассчитываем на Леклер.
И дуже розраховуємо на Леклер.
По словам Кулебы, так называемая танковая коалиция стран насчитывает сейчас 12 участников, однако пока рано говорить о реальных вкладах каждого из этих государств, так как необходимы внутренние бюрократические процедуры, чтобы решения воплотились в реальность. Что касается упомянутых главным украинским дипломатом французских танков «Леклер», то этот вопрос обсуждался сегодня в Париже. Президент Пятой Республики Эммануэль Макрон принимал министра обороны Украины Алексея Резникова. Но если по танкам виден явный прогресс, то боевые самолеты куда более сложные задача. Несмотря на то, что Макрон, комментируя подобные перспективы, отметил, что в принципе ничего не запрещено, он также указал, что подобное может произойти лишь в том случае, если не повлечет за собой эскалацию, а потому каждый такой вопрос будет рассматриваться отдельно. Эскалацию в случае принятия подобного решения не устают обещать в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что попытки ближайших союзников Киева и стран Восточной Европы продавить решение о предоставлении Украине всех необходимых вооружений, включая авиацию, не изменят ситуацию на поле боя и лишь усугубят страдания украинцев.
Ну, мы в целом видим весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран, Польши. Они, очевидно, готовы делать все, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, наверное, мало задумываясь о последствиях. Конечно, весьма печально, что в этих условиях, скажем так, руководители крупных европейских стран, которые являются двигателем всех европейских процессов, к сожалению, не выполняют такую балансирующую роль. И таких вот представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют. Что касается потенциального продолжения роста степени вовлеченности стран коллективного Запада в этом конфликте, это очевидно. Рост происходит. Мы это учитываем, еще раз повторяем, это не поможет изменить ход событий.
О том, что ход событий ведет к попытке Москвы вернуть инициативу на поле боя путем масштабного наступления, говорят западные эксперты. По данным британской разведки, за последние дни Россия перешла от разведки боем в районе Павловки и Угледара к координированным атакам. Военные аналитики Его Величества считают, что российское командование, вероятно, разрабатывает новое направление наступления в Донецкой области, чтобы отвлечь украинскую армию от Бахмута. О том, что наступление может начаться в ближайшее время, говорит и президент Украины Владимир Зеленский.
Я думаю, что Россия дуже хоче.
Я думаю, что Россия очень хочет какого-то большого реванша. Думаю, она начала его. И я думаю, что им не удастся обеспечить свое общество каким-то убедительным положительным результатом в наступлении. Я уверен в нашей армии. Мы будем их всех понемногу останавливать, разбивать и готовить свое большое контрнаступление.
И готовить свой.
С тем, что Москва не готова к компромиссам и обязательно сделает еще одну попытку решить конфликт в свою пользу силой, согласен и генсек НАТО. Йенс Столтенберг уверен, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам, а российский президент Владимир Путин сохраняет свои максималистские цели в отношении Украины.
Проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру. Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся продолжать войну, что они мобилизуют еще солдат, более 200 тысяч человек, а возможно даже больше, что они активно приобретают новое оружие, боеприпасы, наращивают собственное производство, приобретают больше оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея. И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Так что пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути, потому что для всех нас, кто верит в демократию, в основанный на правилах международный порядок, крайне важно, чтобы президент Путин не выиграл эту войну.
Заявление Столтенберга подтверждает прогнозы западных аналитиков о том, что российские силы создают условия для начала наступления на востоке Украины в ближайшие месяцы. И то, что Запад продолжает спорить о необходимости предоставления Украине тех или иных видов вооружений, может обернуться проблемами на фронте. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. По данным вооруженных сил Украины, российские войска продолжают атаковать в Донбассе на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. При этом губернатор, граничащий с Украиной Курской области России, Роман Старовой, сообщил, что уже в ближайшие дни в область прибудут новые соединения российской армии. По его словам, они будут заниматься обеспечением безопасности российских границ. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть признаки нового крупного наступления российской армии в Украине. Ну а украинский военный эксперт Роман Свитон считает, что Россия действительно укрепляет границу с Украиной. А что до наступления, то он уверен, что оно продолжается постоянно.
5 областей России граничат с Украиной. Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская. В 3 областях, это в Брянской, Курской и Белгородской, последние несколько месяцев проводятся инженерно-технические мероприятия по увеличению определенных оборонных сооружений. То есть они начинают отрывать окопы, некоторые уже участки проминируют, те же зубы дракона всем известные уже. То есть идет определенная подготовка к оборонительным боям. А потому заход пока российских войск, которые будут заводиться и в Курскую область, это как раз для того, чтобы эту линию обороны начинать уже со своей стороны, с российской стороны оборудовать, и включая, естественно, напиткой вооружениями. Все военные, они прогнозируют разные исходы событий и войны в том числе. Один из прогнозируемых и россиянами, естественно, и губернаторами этих областей – выход украинцев на границе 91-го года, и тогда линия фронта будет проходить по границе Украина-Россия. Это как раз вот эти 5 областей, которые я назвал. Потому они уже готовятся их оборонять. И это правильно. С военной точки зрения подготовка хороших укреплений оборонительных занимает иногда до года. Потому они уже начинают эти вопросы решать. Точно идет подготовка к наступлению. Просто наступление не будет по зеленому свистку, как это было 24 февраля прошлого года. Оно будет просто продолжаться в режиме продавливания больших наступательных операций. Не получится у россиян, не хватает сил и средств. И наши войска все-таки уже развернуты по штатам военного времени. Идет подготовка также к оборонительным некоторым моментам, потому прорвать оборону просто не получится, потому они будут ее продавливать просто количеством войск. Они могут забросить на нашу территорию еще около 100 тысяч человек и дальше запустить эту систему по 100 тысяч человек в месяц. И крайняя сотка из мобилизованных, которые были частично мобилизованы с сентября-октября, вот уже будет заходить в феврале месяце, они вольются. Но они прекрасно понимают эти периоды, периоды поставок. Вот даже Брэдли, которая вышла 25 числа, они к нам попадут где-то под конец февраля. Есть определенный момент, связанный с логистическими цепочками, с передачей, с обучениями. То есть и в эти периоды однозначно отслеживает разведка, российская разведка. И, естественно, под эти периоды подстраивается Путин. Но у него не хватает определенного количества средств для выполнения поставленных задач наступления. Не хватает техники. Не хватает техники, причем это уже понятно, они сами понимают, так как заходят батальонно-тактические группы без техники. То есть живая сила в чистом виде, стрелковое подразделение. Не мотострелковое, не мотопехота, а стрелковое подразделение. Нет смысла ее где-то накапливать, так как людской ресурс, он также ресурс. Его тратить без брони на линии фронта, это сейчас мы видим. То есть наступают очень редко, когда они наступают с поддержкой техники. И это уже не проблема погодная, то есть уже погода более-менее позволяет выполнять задачи. Потому где-то в одном месте, допустим, в районе Солидара и Бахмута, там еще техника есть, а в других местах чувствуется ее недостаток. То есть в основном идут наступления пехотные части, стрелковые части. И это новые части, те, которые заходят с России. Это примерно такой же уровень, как в Макеевке батальонно-тактическая группа, которая зашла в Макеевку, расположилась. Это была стрелковая часть, там техники практически не было. Вот в таком режиме они сейчас заходят. Но техника у них будет. У них техника будет где-то к лету. Уже к лету запустится на полные обороты оборонпром российский. И они эти жестянки будут клепать БМП, БТРы, то есть они могут это делать в конце концов, и они их уже начнут уже выдавать, то есть всю пехоту посадят на броню, а это уже будет мотопехота. К лету это будет проблема, а вот сейчас это пока еще проблема у россиян.
Рассказывал украинский военный эксперт Роман Свитон. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин продолжает работать над посланием к Федеральному собранию, которое не состоялось в прошлом году, вопреки действующей Конституции России. Песков заявил, что работа над посланием не прекращалась. Вчера журналисты Фарида Рустамова и Максим Тавкайло со ссылкой на неназванные источники сообщили, что работа над посланием Путина вновь активизировалась. Более того, один из источников предположил, что российский президент может выступить с посланием 24 февраля, то есть первую годовщину российского военного вторжения в Украину. Назывались и другие даты – 20 и 21 февраля. Вот что Фарида Рустамова рассказала в интервью телеканалу «Настоящее время».
Действительно, послание должно было состояться в прошлом году, и очень много об этом писали, в том числе и мы, в частности, в конце прошлого года, да, то есть в декабре, в ноябре, когда уже как бы логично было, чтобы оно состоялось, и оно достаточно часто в прошлом проходило в декабре. Но сейчас, да, когда вот уже начался 2023 год, и если я правильно помню, по-моему, даже сам Путин или Кириенко говорили, что вот в начале 23-го года вроде как все-таки они там разродятся. В общем-то, да, это как бы продолжение разговора о послании, которое все никак не случится. И вообще, я думаю, что учитывая, что пока нет признаков того, что президентский выбор 24-го года отменят, мне кажется, что послание за 23-й год мы услышим, скорее всего, в 24-м году, перед выборами. Как это, кстати, было уже однажды, в 2017 году не было послания. Путин его отложил, тоже нарушив Конституцию, и огласил его в 2018 году весной перед выборами президента. Как показывает практика как минимум прошедшего года, Путин еще как бы еще более стал скрытным в отношении каких-то ключевых мероприятий со своим участием, каких-то ключевых решений. Я думаю, что ориентироваться на то, что в период годовщины начала войны против Украины Путин, скорее всего, выступит с каким-то большим заявлением, это может быть именно послание. Думаю, что так, скорее всего, корректнее, да, относиться к тому, что сейчас говорят более-менее проверенные, по крайней мере, источники. Что касается наших источников, на самом деле, мы не писали, что именно 24-го оно состоится. Просто один из наших собеседников, ну, просто как бы так пошутил, да, так немножко мрачно, что, в общем-то, он не удивится, если это будет 24-го, учитывая любовь Путина к каким-то красивым датам, к приурочиванию там каких-то своих выступлений, решений каким-то. Какая-то у него такая какая-то нумерологическая есть склонность. По 24-го так. 24-й, кстати говоря, будет выходным днем. Возможно, это остановит, да, его от того, чтобы оглашать его 24-го. 20-21-е, я вот сегодня утром посмотрела, что в последние 10 лет, с 2012 года, Путин оглашал послание обычно по средам, четвергам. А 20-21-е – это понедельник, вторник. Ну, anyway, да, я думаю, что для обычных граждан вот все эти обсуждения, какой день конкретно это состоится, это, в общем-то, большого значения не имеет. Но статистически, да, там четверг, среда, четверг, пятница, а это 22-23 числа. Ну, в любом случае, да, это вот то время, когда уже обострялась до крайней степени ситуация вокруг Украины в прошлом году. Ну, что касается того, что послание не случилось в прошлом году, действительно, да, многие говорят, в том числе и наши собеседники, о том, что военных успехов в конце года у России не было на украинском, да, фронте. И выступать на фоне проигрыша, да, по сути, для Путина, это не тот стиль, который он выбирает для себя уже на протяжении всего периода своего правления. Он всегда выступает на фоне каких-то успехов, чтобы их себе присвоить, как-то с ними ассоциироваться и так далее. Думаю, что на самом деле действительно основная причина именно в этом. А почему сейчас его выступление стало возможным? Думаю, что мы можем доверять источникам западной разведки, да, на которых ссылаются многие качественные западные медиа в последние недели, о том, что Россия готовит новое наступление. Скорее всего, оно состоится в конце зимы, в начале весны. И думаю, что, в общем-то, это связанные вещи, что Путин может на своем послании к Федеральному собранию объявить о каком-то новом этапе войны, может быть, сделать какое-то действительно громкое заявление к годовщине войны именно касательно непосредственно боевых действий. Поэтому думаю, что вот такая, скорее всего, логика. Ну и это следует как бы из того, что мы знаем, да, из информации западных разведок и в том числе из того, что мы слышим из разговоров с нашими собеседниками.
Это был российский журналист Фарида Рустамова. А теперь подробнее о том, что писали и о чем читали в грузинских СМИ, расскажет Серго Бригвадзе.
Все красные черты пересечены. Партия, по сути, уже разделена. Так политолог Гия Хухашвили комментирует процессы, проходящие в национальном движении. Впрочем, если рассматривать этот вопрос через призму государственной политики, то в этом разделении больше плюсов, нежели минусов, поскольку ослабление этой партии и ее раздробленность, по сути, лишает власть главного оружия – политической биполярности, заявил эксперт в интервью газете «Квирис Палитра».
Мы знаем, что таким образом грузинская мечта поддержала свою власть. Ей удалось пропагандистски выводить всех своих противников на орбиту национального движения. После чего объявлялась битва добра против зла, и на этой волне они всегда оставались победителями. Если национальное движение утратит эту орбитальную притягательность, то, по сути, мы получим многопартийность в стране, что пойдет только на пользу политическому процессу, поскольку лишит правительства главного пропагандистского инструмента. Линия фронта растянется, властям придется столкнуться, возможно, с более слабыми и мелкими противниками, но им будет гораздо сложнее выстраивать свою пропагандистскую линию.
Сейчас же возрос шанс на развитие более демократичной ситуации и образование коалиционного правительства в будущем, продолжает Гия Хухашвили. Экс-министр внутренних дел Вано Мирабишвили и бывший министр обороны Давид Кизарашвили, по его словам, запустили соответствующие процессы, возможно, сами того не понимая. У обоих изначально были долгосрочные планы, считает респондент издания.
Когда они начинали борьбу за нацдвижение, минимальной выгодой для них мог стать контроль над основной оппозиционной партией. Тем самым они бы удовлетворили как свои личные амбиции, так и политические и финансовые интересы. Кроме того, если они действительно являются основными инвесторами партии, то, естественно, хотят сами заказывать музыку. Однако они не учли многих факторов. В результате продукт, в который они вложили деньги, они сами же и испортили. Теперь у них могут остаться лишь осколки партии.
Сказал Гия Хухашвили в интервью «Квирис Палитра». Основатель ТВ «Табула» Тамар Чергулейшвили поделилась со своими подписчиками в социальной сети Facebook историей происхождения скандального голосового сообщения в чате, где предположительно экс-председатель национального движения Ника Мелия отзывается нецензурными словами о третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Как утверждает Чергулейшвили, эта запись была изъята из дружеского чата, а сделана была в 2016 году.
В этом чате были я, Гига Букерия, Гиги Угулава, Давид Кезерашвили, Гиви Таркамадзе, Гока Кабашвили, Леван Тархнишвили, Ника Мелия и Ника Гварамия. Мы полемизировали с ним, с Гварамия, на тему, в каких дозах должен присутствовать Миша в эфирах, и могли убедить его в том, что это может быть пагубно. До последнего момента Мелия был в нашем лагере и в звуковом сообщении рассказал нам о разговоре с Мишей, а затем подскочил и начал обвинять нас в том, что мы предатели Миши. Еще тогда нужно было опубликовать эту запись, не скрывать ее. Однако Гига категорически отказался. Сейчас же все освободились от морального бремени Гиги. Эти люди выбрали Мелия лидером в 2021 году. Все они возились в его штабе. А когда они не получили от него мешок с деньгами, стали и обнародовали его запись.
Тамар Чергулейшвили пишет, что не желала говорить на эту тему до тех пор, пока не завершатся выборы председателя национального движения, поскольку это могло быть воспринято как вмешательство в процессы в пользу одной из сторон, написала основатель ТВ «Табула» в соцсети. Рынок труда Грузии столкнулся с серьезной нехваткой кадров, утверждает основатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе. Причем ситуация парадоксальна. В стране все еще серьезная безработица.
Есть вакансии, есть рабочая сила, но в то же время наблюдается очень высокий уровень безработицы и миграции. Люди уезжают, чтобы проявить себя на новой арене. Во многом эти грузины влияют на экономическое развитие страны, ведь иммигранты часто присылают деньги обратно в страну, но рабочую силу, покинувшую страну, необходимо заменить. Спрос по определенным направлениям есть, а кадров нет.
Цитирует Буджанадзе информационное интернет-агентство Business Press News. Респондент издания считает, что проблема заключается в незнании рынка труда не только со стороны жителей, но и государства. Сейчас в Грузии насчитывается 55 тысяч граждан, закончивших профессионально-технические училища, однако 80% из них остаются без работы.
У нас есть такие профтехучилища, которые готовят десятки специалистов, но спрос есть в определенных направлениях, таких как туризм, строительство, медицина. Тяжело приходится в сфере медицины, где нет ни санитаров, ни медсестер. Частный сектор и государство должны действовать согласованно. Когда на рынке нет спроса по конкретному направлению, выпускник остается без работы, а это значит, что средства тратятся впустую.
Заявил Буджанадзе в интервью Business Press News. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кетти Бутюришвили.
Заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тбилисской клинике «Вивамеди», переводят в реанимацию. Об этом сегодня в первой половине дня сообщили, в частности, телеканалы «Мтавари» и «Формула». По словам же директора клиники «Вивамеди» Нино Надирадзе, Саакашвили не переводили, он в палате. Об этом она сказала грузинской службе «Радио Свобода». Как пишет агентство «Новости Грузии», утром мать бывшего президента Гюлия Ласания сообщила, что ночью Михаил Саакашвили опять потерял сознание, и у него высокая температура около 39 градусов. Несколько дней назад у Саакашвили был диагностирован коронавирус. В клинике тогда заявили, что необходимости перевода в реанимацию нет, и заболевание проходит в легкой форме. Хатия Деканоидзе покидает должность председателя парламентской фракции «Единое национальное движение». Как сообщила оппозиционный депутат, она планирует обратиться с соответствующим заявлением к спикеру парламента. Отметим, что в рядах ЕНД активно обсуждается возможность выхода членов партии из парламента Грузии. В поддержку такого шага, в частности, выступил бывший председатель политсовета Коба Накопия. Накопия и еще несколько членов ЕНД заявили о своем уходе с должностей в партии после победы на внутрипартийных выборах Левана Хабеишвили. Основателем ЕНД крупнейшей оппозиционной партии Грузии является заключенный экс-президент страны Михаил Саакашвили. Власти самопровозглашенной республики Абхазия решили отказать во въезде сопредседателем женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Об этом сообщил глава абхазского МИДа Инал Ардзимба. По его словам, решение принято в связи с отменой 57-го раунда женевских дискуссий, запланированного на 21 февраля 2023 года. За последнее время это уже не первый случай, когда сопредседатели принимают односторонние решения об отмене или переносе раунда без каких-либо объективных причин и без согласования с участниками переговорного процесса. В 2022 году из запланированных 4 встреч состоялась лишь одна. Исходим из того, что подобные действия сопредседателей носят ангажированный характер, препятствуют работе этого важного международного формата переговоров, создают дополнительные угрозы в стабильности в регионе, сказал Инал Ардзинба. Учитывая отмену запланированного на февраль 2023 года раунда переговоров, абхазская сторона приняла решение об отказе во въезде на территорию Республики Абхазия делегации сопредседателей международных женевских дискуссий, планировавших осуществить визит 8-9 февраля для проведения встреч с официальными лицами Республики Абхазия, сказано в заявлении Ардзинба. Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины.
С региональным выпуском была Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Весь сегодняшний день прошел в ожидании перевода Михаила Саакашвили в палату интенсивной терапии из-за, как говорили его близкие, критической массы тела и потери сознания. Между тем, новый лидер нацдвижения Ливан Хабиишвили заявил, что ради освобождения Михаила Саакашвили партия покинет парламент и местное Сакрыбулу. Впрочем, многие депутаты нацдвижения о планах нового лидера узнали от журналистов. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
В течение всего сегодняшнего дня близкие Михаила Саакашвили и врачи опровергали друг друга, давая различную информацию о состоянии здоровья бывшего президента, находящегося в клинике Вивамеди. Но заявление Ливана Хабиишвили, нового лидера нацдвижения, и вовсе рассмешило оппонентов из грузинской мечты и озадачило однопартийцев. Он, придя в клинику, обвинил ее медперсонал в подтасовке данных Михаила Саакашвили, в частности, уменьшение его роста на целых 2 сантиметра со 194 до 192 сантиметров, имело, по его мнению, целью скрыть критическое снижение массы тела до 68 килограммов и тем самым создать риск его жизни. Хабиишвили ранее проявлял на словах неистовую преданность Мише, как он часто его называет, но чтобы ради его здоровья оставить партию без депутатских мандатов и партийной недвижимости в виде центрального офиса, такого не ожидали, как оказалось, и в самом нацдвижении.
Взамен на свободу президента Саакашвили, но с тем условием, что будет достигнут результат, предлагаю русской мечте. Мы выйдем из парламента, из Сакрыбулу, и центральный офис национального движения оформим на грузинскую мечту и Бедзину Иванишвили. Ради Миши Саакашвили все начнем с нуля. Они, власть, ведь хотят, чтобы исчезла оппозиция и национальное движение. За свободу Миши Саакашвили мы готовы оставить мандаты и в парламенте, и в Сакрыбулу, и оформить партийный офис на Бедзину Иванишвили.
Почему-то продолжал повторять Ливан Хабиишвили. Может быть, чтобы насладиться правом говорить как председатель партии, а может быть, чтобы его услышали и восприняли всерьез в грузинской мечте и сами однопартийцы. Если в последнем он рассчитывал на лидера фракции нацдвижения Хаты Удеканоидзе, у него получилось. Она несколько раз попросила журналистов повторить слова нового лидера – и призналась, что для нее это было неожиданностью. Главное, конечно же, здоровье Михаила Саакашвили, и мы должны сделать все, чтобы спасти его. Но партия – коллегиальный орган, и всем нужно делиться со своим мнением с коллегами. Я не знаю, в каком контексте было все сказано, но такие серьезные заявления, которые сделал новый председатель сейчас, должны быть согласованы со всеми коллегами. Со мной это не было согласовано. Не стала скрывать Хатия Деканоидзе и добавила, что намерена подать заявление спикеру парламента о том, что покидает пост главы фракции, а потом уже определиться с вопросом о выходе из парламента, который, как она сказала, считает популистским и ущербным для партии. «Об уходе с партийных должностей людей узнаю из телевидения», – пожаловался и сам Ливан Хабиишвили. Поздно вечером пост секретаря политсовета и сам политсовет покинул депутат Кобана Копия. Он же предложил провести опрос среди сторонников, остаться нацдвижению в парламенте или нет. Покидают посты и другие представители команды бывшего председателя Ники Мелия. Но поражение на выборах не остановило кампанию против него. На фланге Хабиишвили открестились, заявили, что к этим сливам, скрытым аудиозаписям против Мелия, они дела не имеют. И по поводу других обвинений о том, что новый лидер развалит партию, его спикеры Давид Киркитадзе и Дмитрий Шашкин опровергли. Шашкин, бывший министр обороны и образования, в частности, заявил.
Идет юридическая подготовка к съезду и избранию политсовета. Это будет в марте. Я не вижу опасности раскола в партии. Единое национальное движение останется единым. За последние 10 лет со стороны грузинской мечты было множество попыток инспирировать раскол партии. Единое национальное движение как было, так и осталось, и так и будет.
Это бытие, нацдвижение и новый лидер, как и стоящий за ним бывший премьер-министр Ванумер Абишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили настораживает стратегических партнеров, коллег по цеху из оппозиционного Лела, говорит депутат Анна Нацвлишвили. Она в годы правления нацдвижения была правозащитницей из Ассоциации молодых юристов.
С партией, которая по итогам показывает, что возвращается в прошлом, мы не видим резона сотрудничества. Посмотрим, как будет в будущем. Разговаривать мы со всеми разговариваем. Но что касается стратегического сотрудничества, я не вижу сейчас таких ресурсов. С партией, в которой победили старые методы правления. Это мне не нравилось ни в прошлом, ни сейчас, что наблюдается из партии и власти. Сказала Анна Нацлишвили, обратив внимание на то, что деньги и неформальное правление стали визитными карточками как для бывшей, так и для нынешней партии власти. В самой грузинской мечте всю ситуацию в Нацдвижении считают комичной и ждут выхода из-за кулис Кезерашвили и Мерабишвили. По этому поводу иронизировал сегодня генсек партии власти Мертбилиси Кахакаладзе.
Кто такой Хабейшвили? Хабейшвили вообще никто. Хабейшвили поставлены этими людьми, Мерабишвили и Кезарашвили. Эти люди же очень скоро, я уверен, выгонят его с этой должности, как выгнали Никумелия.
В конце дня Леван Хабейшвили обнародовал письмо Михаила Саакашвили. В нем он нового председателя называет близким человеком и политиком с большим потенциалом, что сам он не собирается заниматься политикой в Грузии и будет за него, Левана, болеть с Украины и с других мест. Успокоила общество под вечер и мать Саакашвили Гиуля Аласаня. Начав день с сообщения о том, что ее сын до следующей недели не дотянет, вечером она сказала, что теперь ему лучше, что ему делают переливание, но пока в реанимацию не перевели. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Несколько политических партий и движений Абхазии объединились, чтобы создать новую дискуссионную платформу. Она открыта для всех, кто хочет присоединиться. Сегодня в Сухуми обсуждали проблемы коммуникации властей самопровозглашенной республики и общества и говорили о необходимости реформы государственного устройства. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
В Сухуми состоялась открытая встреча различных общественно-политических организаций. В ней участвовали представители Абхазского народного движения, политической партии «Айнар», общественной организации «Единство» и Союза молодежи ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, экспертного фонда «АМТА», депутаты парламента и общественные деятели. Выступавшие выразили позитивное отношение к недавно появившейся новой платформе для дискуссий и отметили ее открытость для разных политических сил и гражданского общества. Открыл встречу лидер Абхазского народного движения Эдгур Ардзинба. Он считает, что в Абхазии создается олигархат с доступом ко всем ресурсам и преимущество дается иностранным инвесторам. Власть закрыта от общества, нет конкуренции при подборе кадров и распределении ресурсов. Эдгур Ардзинба сообщил, что правительство осуществило программу кредитования на 10 миллиардов рублей, составленный и отправленный в Москву списки претендентов на получение крупных кредитов. Но все было сделано кулуарно, и никто в Абхазии не знает имена тех, кто попал в этот список. Кредит размером 1,5 миллиарда рублей, который власть намерена взять в России, вызывает недоверие, так как 2 миллиарда железнодорожного кредита, который был взят в России более 10 лет назад, никакого эффекта не дал, кроме долга. Прежде чем принять такое решение, его надо широко обсуждать в обществе, надо иметь информацию об условиях, на которых будет дан этот кредит и об источниках его погашения, сказал Эдгур Ардзинба. Председатель экспертного фонда АМТА Натали Смыр поддержала тему кредита и заявила, что не видит необходимость брать его у российских банков.
Предложить сход, наверное, нужно нам, чтобы донести до руководства страны, что мы хотим жить хорошо, в нормальных условиях и не губить, и не продавать свою страну. По поводу кредита. У нас дефицит бюджета 1,670 млрд. Что источником покрытия дефицита у нас является? Кредиты 800 миллионов у Национального банка, 900 миллионов у коммерческих банков. Я обращаюсь к руководству страны. Если мы способны взять кредит у абхазских банков на 1,600 млрд, то зачем мы должны брать кредит? кредиты в российских банках. У нас один кредит на 2 миллиарда уже был. И он сегодня финансовым бременем лежит на нас. Это каждый год мы платим как проценты, так и тело кредита гасит. От вливания 2 миллиардов от железной дороги. Там 460 с чем-то миллионов показывают это. Это обороты не самой железной дороги, это коммерческие структуры, которые завозят сюда. А экономического эффекта от вложенных 2 миллиардов не получено.
По словам Натали Смыр, экспертный фонд АМТА готов сотрудничать с властью, но сегодня ее действия могут обернуться потерей государственности. Она напомнила, что инвестиции – это не продажа земли и родины, это экономический эффект от вложенных в страну денег. Представитель общественной организации «Единство» Беслан Атипа считает, что в жизни республики на протяжении многих лет происходит одно и то же, и политическая среда фактически не меняется. Он видит объяснение этому в государственном устройстве, которое само диктует цикличную преждевременную смену власти.
У нас президентская форма правления. Одна большая уязвимость этой формы правления заключается в том, что очень низкий уровень согласованности общества и власти. На законодательном уровне, на конституционном уровне наша власть имеет все возможности для того, чтобы принимать изолированные решения от своего народа, потому что это сильная вертикаль власти. У нас есть, например, закон о референдуме, но дата проведения референдума назначается президентом. Народ может через референдум проявлять свою власть, но она находится в руках одного человека, президента Республики Абхазия. Также в законе написано, что тем или иным решением он может заблокировать процедуру этого референдума, предложив альтернативный. То есть для активного гражданского общества в Республике Абхазии фактически нет вообще механизмов для того, чтобы мы могли оказывать воздействие на власть и корректировать ее. Наше государственное устройство, оно нуждается в реформах.
По словам Беслана Ачба, необходима тонкая настройка, чтобы законодательная ветвь власти что-то из себя представляла, имела возможность воздействовать на исполнительную власть, а не так, чтобы каждый раз избирался карманный парламент, максимально лояльный к действующей власти. При президентской форме правления власти нужна оппозиция. Без нее верх возьмут авторитарные тенденции, и страна превратится в родоплеменную вотчину, сказал он. Юрист Саид Гизердава заявил о кризисе государственности и о том, что у Абхазии есть только два пути, выбор между которыми не очевиден.
У нас вообще кризис государственности, и это как бы нельзя скрывать. Фактически вот у нас есть две линии развития. Либо независимая государственность, это очень тяжелый путь, и очень сложно смоделировать вот этот путь развития в текущем контексте. И есть другой, с моей точки зрения, худший путь, это зависимая, может, сателлитная государственность, которая тоже, вероятно, приведет в ближайшем будущем к не лучшим результатам. Я не вижу выбора между ними. И получается так, что вот даже те, которые должны быть защитниками государственности, они тоже стоят на перепутье. И какой путь выбрать? И это все, конечно, сказывается на политических процессах. Я, наверное, говорю, скорее всего, вот о политическом классе, о чиновниках. Они дезориентированы, потому что вот есть какие-то неоднозначные сигналы сверху и, может, даже и за пределы Абхазии. И как нам в этой ситуации развиваться, совершенно непонятно.
Саид Гизердава видит тенденцию к сращиванию разных ветвей власти и предупреждает об опасности авторитарных тенденций. Завершая встречу, представитель политической партии Айнар Адгур Лагвилава сказал, что разные политические силы готовы к объединению и расширению своих рядов, а в планах у них поездки в города и села, чтобы понять, что думают люди, и обменяться мнениями. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Странно, мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Минюст самопровозглашенной Республики Южной Осетии обратились инициативные группы четырех новых партий. Югостинские эксперты уверены, что их открывают с прицелом на парламентские выборы 2024 года. Таким образом, если они будут зарегистрированы, то число партий, претендующих на 17 мест по пропорциональным спискам, достигнет 11. Мурат Гукимуха выяснял, почему число желающих баллотироваться, а также число партий множится с такой скоростью.
В Министерстве юстиции на январь 2023 года зарегистрировано 7 политических партий. НХАС, Народная партия, Единство народа, Коммунистическая партия, Единая Осетия, Социалистическая партия ФДБСТА, Югостинская республиканская партия Единство. По сообщению министра юстиции Олега Гаглоева, на сегодняшний день в республике действуют 4 организационных комитета по подготовке учредительного съезда политических партий с предполагаемыми названиями «Справедливая Осетия», «Эрестон и Нокфелтер», «За справедливость» и «Партия развития». Очевидно, новые партии создаются под парламентские выборы, которые должны состояться в конце мая – начале июня 2024 года. По конституционному закону о выборах депутатов парламента, для участия в избирательной кампании партии должны быть зарегистрированы не позднее, чем за один год до дня голосования, а в случае назначения досрочных выборов – не позднее, чем за 6 месяцев до дня голосования. Времени для регистрации еще предостаточно. Не исключено, что это не окончательный список инициативных групп, желающих создать свои партии. Депутат парламента первого созыва Тимур Скурбати объяснил «Эхо Кавказа», почему в маленькой Южной Осетии с постоянным населением около 30 тысяч человек создается так много политических партий.
Этот вопрос очень легко ответить. У нас очень часто создаются партии под определенного человека, под определенные выборы. Ну вот, например, «Единая Осетия». Это партия Бибилова Анатолия Ильича. Амбиции на лидерство... Это все-таки ментальность. Все хотят быть генералами. Это есть. Поэтому сколько лидеров, столько и партий.
Избиратель как относится к этому расширению выбора?
Я думаю, не очень хорошо относится, в общем, избиратель к этому. И он опять будет голосовать за личность, а не за партию. Вот. То есть все определяет личность. Но если не все, то большую часть электората приводит личность, а не программа партии. Потому что программы всех партий Южной Осетии, вот насколько я с ними знаком, ну, близнецы, братья. У всех лидеров партийной программы стандартные, повторяющие друг друга. Ну, я не знаю, в чем они отличаются даже. То есть, что Компартия там мечтает построить социализм, но все остальные тоже предлагают хорошую жизнь, по крайней мере, теоретически.
Политический журналист Руслан Тотров считает не случайным обилие партий клонов, судя по их названию. Единая Осетия, по примеру Единой России, очевидно, и Справедливая Осетия, будущая тезка Справедливой России. В свое время была попытка зарегистрировать партию коммунисты Южной Осетии, клон Сурайкинской партии «Коммунисты России». Он даже приезжал на учредительный съезд. По мнению Руслана Тотрова, это один из признаков общего состояния местного политического класса, который не устает демонстрировать готовность старшему брату не выбиваться из фарватера допустимого, одобряемого российской бюрократией. Как следствие, унылый политический ландшафт и разочарование избирателя, который не видит в этом многообразии названий интересных предложений для себя. Отсюда и традиционно низкая явка избирателей на парламентских выборах, говорит Руслан Тотров.
Полагаю, что мы являемся очевидцами такого политического лебезения, если хотите, со стороны так называемого южноосетинского истеблишмента по отношению к большому брату, в роли которого традиционно выступает Российский федеральный центр. Вот эти вот партии-клоны, это ведь совершенно ничтожно с политической точки зрения, но делается для того, чтобы показать, эй, смотрите, мы двигаемся исключительно в вашем фарватере, мы стопроцентно ведомы, и мы даже не собираемся предпринимать никаких автономных государственных действий, потому что мы, в принципе, сами себя, по большому счету, суверенным государством не ощущаем. Это такой печальный принцип, который цхинвальские политики освоили в совершенстве. Принцип этот называется «и так сойдет». Это действительно печально, потому что вот это пресмыкание южноосетинских с позволения политиков перед своими российскими коллегами, оно ведь не только нас, но и весь мир наводит на размышления о том, что никаким более-менее даже суверенным субъектом Южной Осетии не является. Именно поэтому я полагаю, что сложно рассчитывать, что вот с этими государственными, с позволения деятелями, кто-то будет сколь угодно серьезно относиться к Южной Осетии.
А как иначе? Москва гарантирует безопасность, наполняет бюджет, даже финансирует политические партии. Соответственно, она контролирует и содержание политического дискурса.
Если мы будем это принимать за догму, и если мы априори вот так вот согласны приветствовать сложение лапок и ничего не делание южноосетинских политиков, то давайте не удивляться, когда в один прекрасный день горстка государств, признавших Южную Осетию, это признание отзовет, и вообще непонятно, что дальше с территорией будет. Я продолжаю настаивать, что в отличие от соседней Абхазии, которая продолжает именно то, что называется государственным строительством, в Южной Осетии успешно реализуется проект государственного разрушения.
Еще одно обстоятельство, на которое обращают внимание местные наблюдатели. Всякий раз, когда в Южной Осетии наступает политическая оттепель, люди с активной оппозицией приступают к партийному строительству. Во времена Эдуарда Кокойте ни о какой политической инициативе снизу не могло быть и речи. Но после падения авторитарного режима их наоткрывали десятка-полтора в течение неполного календарного года. Леонид Тибилов хоть и не запрещал регистрировать партии, но и не допускал значительную часть из них к выборам. Очевидно, чтобы не дробить электорат, лишних игроков убирали с поля. Анатолий Бибилов и вовсе закрывал старые и не давал зарегистрировать новые партии. В результате не произошло естественного укрупнения партий, когда люди, осознав, что при всей их амбициозности в одиночку у них ничего не получается, начинают объединяться. Поэтому каждый раз после очередной оттепели, когда приоткрывается окно возможностей, все начинается сначала. Это такой бег по кругу, вместо того, чтобы набраться терпения и подождать, когда время и избиратель сами расставят все точки над «и». Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правительство самопровозглашенной Республики Абхазия намерено взять кредит в 1,5 миллиарда рублей у России на восстановление энергетической отрасли. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей Абхазии, как они к этому относятся.
Должна ли Абхазия брать кредит на восстановление энергетики?
К сожалению, мне неизвестны детали предполагаемого соглашения. Неизвестно, какая сумма реально необходима для успешного функционирования энергетического сектора и некоторые иные вводные данные. Но мне точно известно, что эта власть предлагает делиться суверенитетом, что эта власть не против обретения российскими компаниями доли в праве собственности в нашем энергетическом секторе. Также помнится более старая история с железнодорожным кредитом, обязательства по которому возникли у нашего государства. Не утихает спор по государственной даче в Пицунде. В этой связи я напоминаю, что деление суверенитетом для государства недопустимо, что суверенитет у государства должен быть в том числе и в энергетической сфере. А потому я категорически против получения указанного кредита. Пришло время суверенитет восстанавливать и прежде всего самим бороться за признание, а не дробить суверенитет дальше, ставя под угрозу самостоятельность в энергетической сфере. Кандидат юридических наук, юрист государствовед Женава Ираклий.
Стоит температуре немножко упасть, и у нас постоянно идут отключения света. То есть, если ситуация действительно сложная, и за счет своих оборотных средств мы не можем себе позволить восстановить энергетику, то в таком случае взять кредит это будет оправдано. Но только в том случае, если эти деньги действительно будут целесообразно использоваться по назначению. Вот в этой части много кто сомневается, что целесообразно будут использоваться эти деньги. Тут есть вопрос недоверия. Меня зовут Беслан, фамилия моя.
Мне кажется, что никакие кредиты на данный момент нам не нужны, потому что руководство страны не выступает в качестве лица, которому можно доверять, что взятый кредит пойдет на решение потребностей страны. И вообще, если в случае даже средства будут потрачены не так, как надо, найдутся лица, которые понесут за это ответственность. Мне кажется, что сперва нужно научиться грамотно пользоваться теми внутренними ресурсами, которые у тебя есть, прежде чем брать на себя какие-то долговые обязательства, которые ты никак не можешь гарантировать в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций. Алиса Качаля.
На Абхазии и так висит большущий кредит по железной дороге, и брать еще один непосильный кредит, я считаю, нецелесообразно. Получается, кредит в залог нашей энергетики. Мне никто никак не объяснил никаких документов, как они будут с этим кредитом именно энергетику восстанавливать или еще что что-то другое. Мы полного понимания и открытости не имеем никакой. Это мое личное мнение, что именно энергетика выставлена на продажу. Кредит брать на 1,5 миллиарда и восстановить энергетику, я не думаю, что они как бы собираются. Скорее всего, энергетика, наша абхазская национальная энергетика будет залогом скорее для этого кредита, чем на восстановление энергетики это пойдет, так как мы знаем, как тратятся поступающие инвестиции, как тратят все остальные кредиты. Если железная дорога восстановилась, наверное, энергетика восстановится. А Сидакомту, гражданин Республики Абхазия.
У нас большие проблемы с нашей энергетикой. Это очень важный вопрос, наболевший вопрос. Эта отрасль нуждается в модернизации и в инвестиции. Но перед тем, как решиться на это, я считаю, что в нашем обществе должны пройти открытые дискуссии по этому вопросу. Этот вопрос должен быть поднят в парламенте, в общественной палате. Все, что проходит у нас кулуарно, где-то в кабинетах, всегда вызывает недоверие. У нас есть уже горький опыт с нашим соглашением по железной дороге. По сей день мы выплачиваем деньги по тому счету. Алексей.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.